Привет, поклонники фантастики! С вами творческий коллектив «Посредник», и тема нашего сегодняшнего выпуска будет триллер и хоррор фантастики. Бок о бок с фантастикой всегда шли такие жанры, как мистика, детектив и триллер. Казалось бы, для многих это не очень привычно, так как фантастика базируется на науке и научных элементах, а вот мистика, хоррор и все прочее как бы всегда ассоциируются и ориентируются на сверхъестественное. Тем не менее, эти жанры между собой схожи. Я бы даже сказал, что мэтры фантастики, классики фантастики использовали всегда как некий антураж или дополнение к своему сюжету. Если разобраться, то всегда у тех же классиков, таких как Герберт Уэллс, Азимов, даже Рэй Брэдбери, использовались какие-то элементы мистики, хоррора и уж точно детектива. Возьмем, например, один из самых притягательных ужастиков 20-го столетия «Остров доктора Моро» Герберта Уэллса. Уэллс смог уместить на страницах своего романа и социальную драму, и психологический триллер, и классику будущих ужастиков. Но рассмотрим тех, кто писал на грани фантастики и мистики, фантастики и хоррора. Ну и я бы начал с нескольких пластов. И первый пласт — это, конечно же, эзотеризм и социальный пессимизм. Я здесь начну с Лавкрафта. Я не могу себя назвать поклонником Лавкрафта, хотя некоторые произведения написаны в достаточно таком жанре твердой научной фантастики, но, как правило, все-таки его относят к таким эзотерикам и мистикам и делают это совершенно верно. Непризнанный при жизни гений, он оказал колоссальное влияние на мировую культуру. Многие авторы писали под влиянием произведений Лавкрафта. Рок-музыка практически вся пропитана произведениями и эстетикой Лавкрафта, и использовались рокерами созданные им образы своей музыки. Стиль Лавкрафта граничит между классической научной фантастикой и откровенной мистикой. Сам писатель был одержим эзотерическими идеями, вроде пребывания в прошлом на Земле сверхразумных гигантов. Впрочем, тогда было бурное развитие теософии и спиритизма, поэтому это было оправдано. Кафка, казалось бы, к фантастике не имеющий отношения, тем не менее, этот грустный гений или гений социального пессимизма, он в какой-то степени, хотя и не был фантастом, но также оказал огромное влияние на этот жанр. Вообще, Чехия — это страна сильной литературной традиции. Вспомнить хотя бы даже знаменитых Карла Чапака, Яна Вайса. И Кафка, конечно же, не фантаст, еще раз повторюсь, многие его приемы в дальнейшем использовались и в различной фантастике. Даже я бы сказал, что некоторые моменты из Кафки в более сатирическом русле можно найти у того же Роберта Шекли. Эдгар Аллан По. Конечно же, Эдгар По, тот, который создал, не все, но практически все известные нам ныне жанры, начиная от детектива, заканчивая научной фантастикой. По сути, его можно считать таким первооткрывателем. Все, что придумал По, дальше развивали все писатели 20-го столетия. Многим он запомнился, конечно же, своими произведениями, которые можно назвать в жанре триллера. Мистика, триллер, хоррор, фантастика, детектив — это все было сплетено в его творчестве. По, наверное, даже сегодня используется как такой своего рода вдохновитель, вернее, как такая муза для многих режиссеров, для многих писателей. Гастон Леру, автор легендарного «Призрака оперы», не задумал свой роман как фантастику или как слащавую мелодрамку. Отнюдь. Несмотря на то, что всем известен мюзикл «Призрак оперы», с книгой он имеет мало чего общего. Отчего-то классический детектив превратился в такую самую романтичную историю 20-го столетия. Но, тем не менее, роман написан в духе твердого детективного триллера и использовал Гастон Леру на тот момент интересный художественный прием, ведя начало повествования как бы от, вернее не от, а будто бы это читается с газетных вырезок. Он был первый, кто использовал такой художественный прием. Мэри Шелли. Многие удивлены до сих пор, так как не знают, что писатель, написавший знаменитого Франкенштейна, это женщина. Это история, без которой невозможно представить всю культуру 20-го столетия. Сколько вариаций, по сути, даже не фантастического и не только мистического, эпического, но и фэнтезийного толка было написано и снято на базе знаменитой задумки. Сложно определить жанр этого произведения, он в себя включает практически все вышеперечисленное. Ну и следующий пласт, который соединяет все вышеуказанные жанры, это рационализм и футуризм. Вряд ли кто поспорит с тем, что у Герберта Уэллса присутствовали черты ужаса триллера. Я бы сказал, что самые хитовые произведения английского метра основаны на триллере. С таким ощущением вы читали «Человека-невидимку», «Остров доктора Моро». Жестокость здесь перемешивается с утонченной философией, а ужас социальной драмы, а схватка с морлоками, или бегство от жителей Луны, или спасение от марсиан. Чем это не ужастик? Советский Уэллс, так называли иногда Беляева, использовал похожие литературные приемы. Почему? Потому что Беляев, в принципе, испытывал влияние английской фантастической прозы, писал об этом часто. Даже многие его персонажи были иностранцами. История профессора Доуля, слон с пересаженным мозгом человека, благородный ихтиандр, американский актер, изменивший свое лицо. Это все в творчестве Беляева переплетено с таким каким-то утонченным хоррором. В подобном русле в СССР писал раньше, что только Анатолий Днепров. А особенно притягателен его ужастик, ну, ужастик в кавычках, «Глиняный бог», в котором главному герою приходится спасаться от генетически измененных людей, таких полулюдей, полуголемов. Еще один пласт интересный – это поэтический ужастик. Здесь я бы отметил Рэя Брэдбери. Ну, Рэя Брэдбери – это настоящий поэт в мире прозы, я бы так сказал. Это настоящая поэзия в прозе, настоящее упоение жизнью, даже самые его мрачные вещи. Помним того же «Маленького убийцу», «Что-то страшное грядет», «Канун всех святых». Они написаны так, что они могут, да, тебя в чем-то пугать, но они никогда не отталкивают. Брэдбери даже ужастик превращал в некую поэзию. Он мог отвратительно жестокое сделать эстетичным. С какой жадностью он, когда читаешь, ты взгрызаешься в строки, пытаешься понять, действительно ли маленький ребенок, если мы говорим о рассказе «Маленький убийца», только вышедший из утробы матери, является порождением зла, или это сумасшествие родителей привело к таким параноидальным страхам. Ну и, конечно же, нельзя здесь не отметить настоящего короля страха Стивена Кинга. Возможно, я и сейчас не до конца понимаю секреты его успеха, если честно, хотя я прочитал достаточно много его произведений, они не произвели на меня такого впечатления, но должного его популярности. Хотя я должен признать, что у него очень хорошая, сильная проза, она лаконичная, она четкая, и у него оригинальные задумки. Но для меня все-таки непонятна его популярность, наверное, это не мой жанр. Вот Стивен Кинг, он работает, конечно же, в жанре мистики, но, как правило, опять-таки, у него есть как реалистичная проза, так и научная фантастика. Не твердая научная фантастика, но тем не менее. Конечно же, этот список не полный. Сейчас я с вами разговаривал о наиболее влиятельных авторах и авторах, которые соединяли в себе разноплановые черты, именно связанные с фантастикой. Ну, конечно же, Гастон Леру и Кафка здесь слабо относятся к этой компании, тем не менее, их проза оказала большое влияние на формирование стиля многих фантастов и на формирование самой фантастики, именно с художественной стороны. Мы сейчас не берем сторону научную, а берем именно художественную сторону. И я бы вам обязательно посоветовал ознакомиться с этими авторами хотя бы по рассказу. Я согласен, читать того же Лавкрафта, его «Зов к Ктулху» достаточно сложно. Возможно, даже сложно будет читать прозу многих этих авторов, хотя и Гастон Леру, и Эдгар По достаточно современно читаются и сейчас. Я не могу сказать, что их проза является каким-то анахронизмом. Но на этом я с вами прощаюсь. Читайте наш канал, подписывайтесь на нас, пишите свои комментарии, что вам нравится, что вам не нравится, что бы вы хотели добавить, изменить, какие бы темы хотели, чтобы мы озвучили. Читайте фантастику. Пока.